Добрый день, дорогие друзья. В студии программы «Юридический помощник», ведущая Мария Заостровных, а также управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать свои вопросы к нам в рубрику вы сможете по телефонам радиоканала «Воскресенье» 278-96-41. Итак, здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Давайте отвечать на те вопросы, которые уже пришли к нам в передачу. Андрей из Екатеринбурга спрашивает. «Мне было предоставлено койко-место в бывшем общежитии. В комнате я проживаю один. Могу ли я приватизировать всю комнату?»
Можете. Ответ однозначный, но есть свои нюансы в данном вопросе и вообще в данном таком, такой категории дел. Возможность приватизации комнаты, хотя вам предоставлялось койко-место, предусматривает статья 7 закона о введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Тут следует отметить, что, читая поверхностно данный закон, прямого указания на возможность приватизации комнаты, которую вы занимаете на основании того, что вам было предоставлено койко-место, нет. Но позиция Верховного суда Российской Федерации в судебной практике указывает на то, что в статье 7 вводного закона не указано на невозможность приватизации комнаты, которая была получена вами как койко-место. Ну, исходя из категории вообще вопроса и таких вот дел, можно предположить, что вместе с вами койко-место получало какой-то иной гражданин. То в данном случае для приватизации комнаты всей в целом вам необходимо также признать этого гражданина, который получал койко-место, утратившим право пользования, либо не приобретшим право пользования. Разница утратившим и неприобретшим в следующем. Если, допустим, гражданин заселился в комнату, получил койко-место законно, имея ордер, имея какой-либо договор, но фактически туда не заселялся, то есть не проживал, то тогда необходимо признавать в любом случае утратившим право пользования, поскольку правовые отношения между тем, кто комнату предоставил, и ним, они были сложены. То есть он в любое время как бы имеет право, по сути, заселиться.
Угу.
Если же гражданин был просто прописан в этом помещении формально, не заселяясь, тогда это основание для признания неприобретшим право пользования. Ну и, соответственно, если гражданин получал, в итоге заселялся, также необходимо признавать утратившим право пользования. Утратившим право пользования и неприобретшим право пользования нужно в том случае будет делать, если действительно гражданин или граждане не проживают в этом помещении. То есть вы сначала пишете заявление в администрацию с просьбой заключить договор социального найма на всю комнату, соответственно, получаете от администрации отказ, допустим, по той причине, что в этой комнате зарегистрирован такой-то гражданин, после чего идете в суд, прилагая такой ответ.
Суд какого района, опять же?
Суд того района, где находится жилое помещение.
Uh-huh.
То есть тут подсудность, она определена.
Uh-huh.
И уже в этом иске указываете на признание утратившим право пользования жилым помещением таких-то граждан или гражданина, либо неприобретшим. И вторым пунктом можете уже просить о признании права пользования на условиях договора социального найма. Также нужно обратить внимание на то, когда было прекращено право пользования тем гражданину, кого вы просите утратившим право пользования. То есть, если это было до 1 марта 2005 года, до принятия нового кодекса жилищного Российской Федерации, то необходимо применять статью 89 Жилищного кодекса РСФСР. Если же это было после 1 марта 2005 года, то есть выселение, длительное непроживание, то необходимо применять статью 83 Жилищного кодекса Российской Федерации.
И сразу же их расшифруйте.
Статья 89 и 80 ЖК РСФСР и 83 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривают на возможность нанимателя обращения в суд и признание утратившим право пользования тех граждан, которые в том помещении, где он проживает, фактически не проживают. Проживает он, это заявитель, истец, получается. Все, вот именно основываясь на этих нормах, заявлять суд для получения своего права в последующем приватизации комнаты mm-hmm. всей в целом. То есть, получив уже решение о признании права пользования на условия договора социального найма, вы идете в администрацию, заключаете договор социального найма и в последующем по установленной уже процедуре приватизируете свое жилое помещение со сбором всем необходимых справок.
Приватизировать комнату можно, но побегать при этом придется.
Однозначно. Если, конечно, койко-место было предоставлено и фактически уже все сняты с регистрационного учета, то, я думаю, подав заявление в администрацию, имея информацию о том, что никто не зарегистрирован, кроме него, и не пользуется этой комнатой, можно, в принципе, без проблем, я думаю, получить разрешение на заключение договора социального найма, согласие.
Мы переходим к следующему вопросу. Анна спрашивает. Я являюсь наследницей имущества. У наследодателя были кредиты. Какого момента мне необходимо начинать оплачивать кредит умершего? До или после получения свидетельства о праве на наследство?
Вообще, обязанность по оплате кредита заемщика, она предусмотрена графиком. То есть, соответствующее число даты платежа наступило, необходимо оплачивать. Да, бывают ситуации, когда заемщик не может оплатить по разным причинам, и, допустим, вот как в данном случае наступила, к сожалению, вот смерть, и возникает вопрос, что тоже делать наследником.
А разве такие случаи не покрывает страховка? Там же, по-моему, в любом договоре о кредитовании именно вот страхуешься от, там, не знаю, от пожаров, вот как раз-таки от несчастных случаев, от смерти.
Вот на это я хотел внимание тоже, да, обратить, что, во-первых, необходимо обратить внимание на сам договор. В случае, если в договоре будет ссылка на договор страхования, то есть необходимо этот договор страхования изучить, получить, если он отсутствует в деле в самом, и уже основываясь на данном пункте, указывать банку необходимость получения страховой суммы от страховой организации. Ну, либо побегать самому и побудить страховую организацию выплатить страховую сумму, допустим, банку, да, в зависимости от того, кто будет получатель страховой суммы. А вообще, конечно же, бывают случаи, что договора страхования не существует, либо он прекратил свое уже действие. Бывают всякие моменты. В таком случае, как я говорил ранее, оплата, она предусматривается графиком. С того момента, как наследник становится собственником имущества, получает свидетельство о праве на наследство, принимает наследство, он, по сути, несет обязанность по оплате долгов наследодателя. Пропорционально полученному наследству, доле наследства. То есть, если ты получаешь все полностью наследство, соответственно, долги необходимо оплачивать наследодателя также полностью. Банки, они любят, конечно, насчитывать штрафы и пени за просрочку платежей. В данном случае вам необходимо обратиться в банк, если в таком случае вы оказались, с заявлением о том, что о существовании кредита вы вообще не знали, в принципе. И факт неуплаты не зависел ни от заемщика, который умер, допустим, и ни от вас. То есть ссылаться именно на форс-мажорные обстоятельства. Если для банка эти аргументы будут неубедительны, возможно, убедительны они будут для суда. Чтобы как форс-мажор вот эти вот пени и штрафы списать.
Списать хотя бы какую-то часть суммы.
Да.
Ну, вот действительно, опять же, вот все вот эти вот оформления различных свидетельств о смерти, завещаний, права на наследство, это ведь все, как правило, дело, к сожалению, не одного месяца. А кредиты мы выплачиваем, строго говоря, там вот надо 25 числа его выплатить. И пока вот человек будет вот это все оформлять, то действительно может пройти там месяц, а то и два.
А то и полгода.
Да, а то и полгода.
Потому что пока он получит свидетельство о праве на наследство, должно будет пройти полгода.
Да, полгода кстати. Да. А за полгода может довольно-таки большая сумма накапать.
Да, и банк еще может заявить о расторжении договора. Ну, то есть попытки эти могут быть.
Угу.
И получить какую-то лишнюю копейку в плане денег со стороны банка, понятно, это финансы. Но тем не менее, знать свои права в отношении того, что это возникло непреднамеренно, это чисто воды форс-мажор, нужно вот именно это знать и на это ссылаться. Прилагать соответствующие документы, и, как правило, то некоторые даже понятия не имеют о том, что такие кредитные какие-то обязательства существуют.
Ну, то есть, первым делом все-таки стоит посмотреть кредитный договор и найти в нем пункт о страховке.
Да, ну, может, в самом кредитном договоре, конечно, пункта о страховке не будет, хотя он должен был прописан, обычно прописывают. Возможно, просто отдельно, и невозможно, так оно должно быть, кредитный договор страхования должен быть.
Ну, либо... или хотя бы в банк может обратиться, там все равно ведь знают, кто брал кредит, там все данные, это все равно есть.
Дубликат получить вообще самого договора кредитного. Сказать, документы утеряны, вы мне, допустим, мне или там кому-либо иному предъявляете требования о том, что необходимо заплатить. Обоснуйте свою позицию, пожалуйста, предоставьте мне дубликаты этих договоров, все, являюсь наследником, покажу документы, всю свою заинтересованность подтверждаешь. Выдаются и читаешь эти пункты уже.
И дальше уже в зависимости от обстоятельств.
Да, там могут быть, допустим, всякие программы присоединения к договору страхования. То есть не сам договор страхования, а программа присоединения тоже. По сути, это тоже договор страхования. То есть где страхование, там уже нужно акцентировать свое внимание и изучать этот документ. Сроки, суммы, кто получает, каков порядок. Там в страховую компанию тоже нужно обратиться в соответствующем порядке. Не так просто пришел, сказал, я хочу получить. Там у них указывается срок. Необходимо это заявление написать, приложить все документы. Они могут сказать, что извините, ребята, у вас срок тут нарушен, предусмотренный. То есть тут тоже нужно будет обосновывать, в связи с чем этот срок нарушен, что не знали в конце концов. То есть вот так вот.
Ну что ж, мы переходим к следующему вопросу. Имеет ли право собственник жилья продать через агентство недвижимости свою квартиру без разрешения председателя ТСЖ или ЖСК? Судя по всему, у них в ТСЖ такое правило прописано то ли в уставе, то ли в кодексе. Вот вообще правомерно ли такое, чтобы без ТСЖ продать. Первый раз на
вопрос.
Самом деле слышу.
В общем, по закону, по жилищному кодексу и по гражданскому кодексу право собственности на жилье, которое вы выкупаете, жилищно-строительного, допустим, кооператива, то есть на себя ПАИ, возникает с момента полного выплата ПАЯ. Если полной выплаты ПАЯ не произошло, то вы распоряжаетесь своим имуществом по тем основаниям, которые, значит, изложены, допустим, в том же уставе ЖСК, ТСЖ. Если же вы выплатили паевой взнос полностью, полностью имеете право распоряжаться своим имуществом как собственник, то есть владеть, распоряжаться своим имуществом, продавать его, если захотите, и разрешению никакого ТСЖ или ЖСК на это не нужно. Если в каком-либо документе предусмотрено иное, то это правило, которое предусмотрено в документах, оно противоречит нормам Гражданского кодекса, а в соответствии с тем же Гражданским кодексом является ничтожным, что, в принципе, можно установить в суде, ну, либо без суда это объяснить.
То есть первое, что нужно сделать, это все-таки почитать договор с ТСЖ, нотами или ЖСК, и посмотреть вообще, есть ли у них такой пункт и такое правило, что собственник не имеет права продавать.
Да, в случае выплаты паевого взноса не имеет права продавать без разрешения и так далее. Ну, это, мне кажется, можно даже просто пойти, имея справку о выплате пая. Во-первых, что делает гражданин? Он идет в регистрирующий орган, несет эту справку, ну и иные документы, и получает свидетельство о праве собственности. Имея свидетельство о праве собственности, ты уже просто спокойно можешь заключать договор с любым агентством с целью продажи своего имущества, обмена, либо сам его продавать.
Без учета желания ТСЖ.
Да, без учета желания. Если уже ТСЖ или ЖСК будет возражать относительно этого, это его уже, это его головная боль для оспаривания действий собственника. Пусть попробуют оспорить.
Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете программу «Юридический помощник». На ваши вопросы отвечает управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать ваши вопросы вы можете напрямую в компанию «Аспект права» по телефону 266-44-84. Ну и еще один последний вопрос у нас остался в этой передаче. Если я не напишу завещание, кому перейдет моя ипотечная невыплаченная ипотека квартиры?
Понятно. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае смерти наследство переходит наследникам по очередям. Ну, понятно, наследником в первую очередь являются дети, родители, супруг. Если же наследники в первую очередь и иной очереди отсутствуют, то наследником является, ну, по сути, муниципальное образование, администрация в данном случае, допустим. И это имущество является вымороченным. То есть, если квартира переходит наследникам в порядке очередности, допустим, детям, супругу, то необходимость оплаты ипотечного кредита, соответственно, переходит непосредственно тем, кто это наследство получил, уже тем пропорциональным долям, которые были распределены. А в случае, если это имущество явилось вымороченным и оно стало собственностью администрации, то тогда это обязанность как наследополучателя ложится, соответственно, на него.
На администрацию уже.
Да, ну такой коротенький ответ тут, в принципе.
А вот, кстати, недавно был вопрос про кредиты. Вот ипотека, это ведь тот же самый кредит?
По сути, это та же самая категория. То есть, да, в данном случае также можно обратить внимание на пункт договора.
То есть там тоже,
может быть страховка. Но страхование, скорее всего, там оно есть, потому что по договору ипотеки всегда есть страхование. И, соответственно, в случае, не дай бог, вот такого, в случае смерти заемщика, необходимо обратиться уже в страховую компанию, приложить соответствующие документы, и уже страховая компания покрывает сумму, по сути, кредита, ну, там по условиям, конечно, посмотрим, но обычно так оно и есть, сумму кредита перед банком дает основание для дальнейшей неуплаты по ипотеке. И...
Ну, то есть, получается, что по страховке, например, сумма вот этой вот ипотеки закроется, а далее квартира переходит в собственность следующих родственников, ну, по,
да,
там,
да. Это
по
будет,
очереди.
Это будет являться страховым случаем. То есть там страховые случаи прописываются, допустим, болезнь там определенная, получение групп определенных инвалидностей, в том числе смерть.
Но смерть на самом деле тоже бывает разная.
Да.
То есть может это быть убийство, а может быть просто вот в результате естественных причин.
Да. Ну, в любом случае смерть.
То есть там не прописывается какая смерть? Или может быть все-таки прописано?
Они могут, конечно, прописать в том плане, что специально это не специально было сделано. Ну, если это все-таки по независимым причинам произошла смерть, то это чисто воды страховой случай и основание для выплаты страховой.
Читать все-таки документы в первую очередь на страховку.
Да.
Потому что на самом деле, вот пока там перейдет все это, пока мы будем оформлять все вот эти вот документы, да, то есть это ведь на самом деле довольно-таки немаленькие сроки. А ипотеку платить надо.
Согласен. Ну, в любом случае здесь, если будет нарушен тот же самый, допустим, 6-месячный срок, я думаю, будет основание для списания вот этих всех процентов, поскольку это также форс-мажор. Последующим уже наследник, как заинтересованное лицо, будет ходить собирать все документы перед страховой организацией либо перед банком для получения для банка страховой суммы. Ну, и либо это делать уже, не дожидаясь 6-месячного срока, уже начинать сразу это все собирать и предоставлять банку. Может, банк со своей стороны проявить инициативу и свяжется со страховщиком, а также страховщику эти документы принести самому.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Юридический помощник» завершен. На ваши вопросы отвечал управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать свои вопросы к нам в передачу вы можете по телефонам 278 96 41 и 266 44 84. Мы поздравляем вас с праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым. В наступающем году обязательно оставайтесь на волне любимого радиоканала «Воскресенье». Всего вам доброго и до новых встреч!